Глава вторая. Когда они уселись за стол, Гейгер сказал Изи: «Угощайся, мой еврей, угощайся, мой славный». «Я не твой еврей», — возразил Изя, наваливая себе на тарелку салат. «Я тебе сто раз уже говорил, что я свой собственный еврей. Вот твой еврей». Он ткнул вилкой в сторону Андрея. «А томатного сока нет?» — спросил брюзгливо Андрей, оглядывая стол. «Хочешь томатного?» — спросил Гейгер. «Паркер, томатный сок господину советнику». В дверях столовой возник рослый румяный молодец, личный адъютант президента. Малинова, позванивая шпорами, приблизился к столу и с легким поклоном поставил перед Андреем запотевший графинчик с томатным соком. — Спасибо, Паркер, — сказал Андрей. — Ничего, я сам налью. Гейгер кивнул, и Паркера не стало. — Дрессировочка! — прошамкал Изя набитым ртом. — Славный парнишка, — сказал Андрей. — А вот у Манжура за обедом водку подают, — сказал Изя. — Стукач, — сказал ему Гейгер с упреком. — Почему это? — удивился Изя. — Если Манжура в рабочее время жрет водку, я должен его наказать. — Всех не перестреляешь, — сказал Изя. — Смертная казнь отменена, — сказал Гейгер. — Впрочем, точно не помню. Надо у Чачуа спросить. — А что случилось с предшественником Чачуа? — невинно осведомился Изя. — Это была чистая случайность, — сказал Гейгер. — Перестрелка.
— Между прочим, отличный был работник, — заметил Андрей. — Чачуа свое дело знает, но шеф — это был феноменальный человек.
— Да, наломали мы тогда дров, — сказал Гейгер задумчиво. — Молодо, зелено.
— Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал Андрей.
— Еще ничего не кончилось, — возразил Изя. — Откуда вы взяли, что все уже кончилось?
— Ну, пальба-то во всяком случае кончилась, — проворчал Андрей.
— Настоящая пальба еще и не начиналась, — объявил Изя. — Слушай, Фриц, на тебя были покушения?
Гейгер нахмурился.
— Что за идиотская мысль? Конечно, нет.
— Будут, — пообещал Изя.
— Спасибо, — сказал Гейгер холодно. — Будут покушения, — продолжал Изя. — Будет взрыв наркомании, будут сытые бунты, хиппи уже появились. Я о них и не говорю. Будут самоубийства, протеста, самосожжения, самовзрывания. Впрочем, они уже есть.
Гейгер и Андрей переглянулись. — Пожалуйста, — сказал Андрей с досадой, — уже знает.
— Интересно, откуда? — проговорил Гейгер, рассматривая Изю прищуренными глазами.
— Что я знаю? — спросил Изя быстро. Он положил вилку.
— Погодите-ка. А-а-а. Так значит, это было самоубийство протеста. То-то я думаю, что за бред собачий. Взрывники какие-то пьяные с динамитом шляются. Вот оно что! А я, честно говоря, вообразил, что это попытка покушения. — Понятно. А кто это был на самом деле?
— Некто Дэнни Ли, — сказал Гейгер, помолчав. Андрей его знал.
— Ли, — задумчиво проговорил Изя, рассеянно растирая по лацкану пиджака брызги майонеза. — Дэнни Ли, подожди, он такой тощий... — Журналист.
Ты его тоже знал, — сказал Андрей. — Помнишь у меня в газете?
Да, — Да-да-да, — воскликнул Изя. — Правильно, вспомнил.
— Только ради бога держи язык за зубами, — сказал Гейгер.
Изя с обычной своей окаменевшей улыбкой взялся за бородавку на шее. — Вот это значит кто? — бормотал он. — Понятно, понятно. Обложился, значит, взрывчаткой и вышел на площадь. Письма, наверное, разослал по всем газетам, чудак. Так, так, так. И что ты теперь намерен предпринять? — обратился он к Гейгеру.
— Я уже предпринял, — сказал Гейгер.
— Ну да, ну да, — нетерпеливо сказал Изя. — Все засекретил, дал официальное вранье, Румер распустил с цепи. Я не об этом. Что ты вообще об этом думаешь? Или ты полагаешь, что это случайность?
— Нет. Я не полагаю, что это случайность, — медленно сказал Гейгер.
— Слава богу! — воскликнул Изя.
— А ты что думаешь? — спросил его Андрей. Изя быстро повернулся к нему. — А ты?
— Я думаю, что во всяком порядочном обществе должны существовать свои маньяки. Дэнни был маньяк, это совершенно точно. У него был явный сдвиг на почве философии. И в городе он, конечно, не один такой.
— А что он говорил? — жадно спросил Изя.
— Он говорил, что ему скучно. Он говорил, что мы не нашли настоящую цель. Он говорил, что вся наша работа по повышению уровня жизни чепуха и ничего не решает. Он много чего говорил, а сам ничего путного предложить не мог. Маньяк. Истерик.
— А чего бы он все-таки хотел? — спросил Гейгер.
Андрей махнул рукой. — Обычная народническая чушь. Вынесет все, и широкую, и ясную.
— Не понимаю, — сказал Гейгер.
Ну, он полагал, что задача просвещенных людей — поднимать народ до своего просвещенного уровня. Но как за это взяться, он, конечно, не знал.
— И поэтому убил себя?
— с сомнением сказал Гейгер.
— Я же тебе говорю, маньяк.
— А твое мнение?
— спросил Гейгер Изю. Изя не задумался ни на секунду.
— Если маньяком, — сказал он, — называть человека, который бьется над неразрешимой проблемой, тогда да, он был маньяк. — И ты, — Изя ткнул пальцем в Гейгера, — его не поймешь. Ты относишься к людям, которые берутся только за разрешимые проблемы.
— Положим, — сказал Андрей, — Дэнни был совершенно уверен, что его проблема разрешима.
Изя отмахнулся от него. — Вы оба ни черта не понимаете, — объявил он. — Вот вы полагаете себя технократами и элитой. Демократ у вас — слово ругательное. Всяк сверчок допознает приличествующий ему шесток. Вы ужасно презираете широкую массу и ужасно гордитесь этим своим презрением. А на самом деле вы настоящие, стопроцентные рабы этой массы. Все, что вы делаете для массы. Все, над чем вы ломаете голову, все это нужно в первую очередь именно массе. Вы живете для массы. Если бы масса исчезла, вы потеряли бы смысл жизни. Вы жалкие, убогие прикладники. И именно поэтому из вас никогда не получится маньяков. Ведь все, что нужно широкой массе, раздобыть сравнительно нетрудно. Поэтому все ваши задачи — это задачи заведомо разрешимые. Вы никогда не поймете людей, которые кончают с собой в знак протеста.
— Почему это мы не поймем? — с раздражением возразил Андрей. — Что тут, собственно, понимать? Конечно, мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство, и мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. Но всегда есть ничтожное меньшинство, которому нужно именно птичье молоко. Идея фикс, понимаете ли, у них. Идея бзик. Подавай им именно птичье молоко. Просто потому, что именно птичьего молока достать нельзя». Вот так и появляются социальные маньяки. Чего тут не понять? Или ты действительно считаешь, что все это быдло можно поднять до элитарного уровня?
— Не обо мне речь, — сказал Изя, осклабляясь.
Я-то себя рабом большинства, сей речь слугой народа, не считаю. Я никогда на него не работал и не считаю себя ему обязанным.
— Хорошо, хорошо, — сказал Гейгер. — Всем известно, что ты сам по себе. Вернемся к нашим самоубийствам. Ты полагаешь, значит, самоубийства будут, какую бы политику мы ни проводили?
Они будут именно потому, что вы проводите вполне определенную политику, — сказал Изя. И чем дальше, тем больше, потому что вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного яйца.
— Да что ты несешь? — сказал Андрей с сердцем. — Ты подумай, что ты несешь, экспериментатор ты вшивый. Перчику ему в жизнь, перчику. Так, что ли? Искусственные недостатки предлагаешь создавать. Ты подумай, что у тебя получается.
— Это не у меня получается,
— сказал Изя, протягивая через весь стол искалеченную руку, чтобы взять кастрюльку с соусом. — Это у тебя получается. А вот то, что вы взамен ничего не сможете дать, — это факт. Великие стройки — ваши чушь. Эксперимент над экспериментаторами — бред, всем на это наплевать. И перестаньте вы на меня бросаться, я же не в осуждении вам говорю, просто таково положение вещей, такова судьба любого народника. Рядится ли он в тогу технократа-благодетеля, или он чится утвердить в народе некие идеалы, без которых, по его мнению, народ жить не может? Две стороны одного медика — орел или решка. В итоге либо голодный бунт, либо сытый бунт, выбирайте по вкусу. Вы выбрали сытый бунт, и благо вам. Чего же на меня-то набрасываться?
— Соус на скатерть не лей, — сердито сказал Гейгер. — Пардон.
Изя рассеянно растер лужу по скатерти салфеткой.
— Это же арифметически ясно, — сказал он. — Пусть недовольные составляют только 1%. Если в городе 1 000 000 человек, значит, 10 000 недовольных. Пусть даже 0,1% — 1000 недовольных. Как начнет эта 1000 шуметь под окнами, а потом, заметьте, вполне довольных ведь не бывает. Это только вполне недовольные бывают, а так ведь каждому человеку чего-нибудь да не хватает. Всем он, понимаешь, доволен, а вот автомобиля у него нет. Почему? Он, понимаешь, на земле привык к автомобилю, а здесь у него нет. И главное, не предвидится. Представляете, сколько таких в городе?
Изя прервал себя и принялся жадно поедать макароны, обильно заливая их соусом.
— Вкусная у вас жратва, — сказал он. — При моих достатках только в стеклянном доме и пожрешь по-настоящему.
Андрей посмотрел, как он жрет, фыркнул и налил себе томатного сока. Выпил, закурил сигарету. Вечно у него апокалипсис получается. 7 чаш гнева и 7 последних язв. Быдло есть быдло. Конечно, оно будет бунтовать, на то мы румеры и держим. Правда, бунт сытых — это что-то новенькое, что-то вроде парадокса. На земле такого, пожалуй, еще не бывало, по крайней мере, при мне. И у классиков ничего об этом не говорится. А бунт есть бунт. Эксперимент есть эксперимент. Футбол есть футбол. Тьфу. Он посмотрел на Гейгера. Фриц, откинувшись в кресле, рассеянный, в то же время старательно, ковырял пальцем в зубах. И Андрея вдруг ошеломила простая и страшная в своей простоте мысль. Ведь это всего-навсего унтер-офицер вермахта, солдафон, недоучка, 10 порядочных книжек за всю свою жизнь не прочитал. А ведь ему решать. Мне, между прочим, тоже решать. — подумал он. — В нашей ситуации, — сказал он Изи, — у порядочного человека просто нет выбора. Люди голодали, люди были замордованы, испытывали страх и физические мучения, дети, старики, женщины. Это же был наш долг — создать приличные условия существования.
— Ну, правильно, правильно, — сказал Изи. — Я все понимаю. Вами двигали жалость, милосердие и т.д. и т.п. — Я же не об этом. Жалеть женщин и детей, плачущих от голода, это нетрудно, это всякий умеет. А вот сумеете вы пожалеть здоровенного, сытого мужика с таким вот, — Изя показал, — половым органом, изнывающего от скуки мужика? Дэнни Ли, по-видимому, умел. А вы сумеете? Или сразу его в нагайки?
Он замолчал, потому что в столовую вошел румяный Паркер в сопровождении двух хорошеньких девушек в белых передничках. Со стола убрали и подали кофе и взбитые сливки. Изя сейчас же этими сливками вымазался и принялся облизываться, как кот до ушей.
— И вообще, знаете, что мне кажется? — задумчиво проговорил он. — Как только общество решит какую-нибудь свою проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов. Нет, еще больших масштабов. Он оживился. Отсюда, между прочим, следует одна интересная штука. В конце концов, перед обществом станут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится.
— Ерунда, — сказал Андрей. — Человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить.
— А я и не говорю о проблемах, которые человечество перед собой ставит, — возразил Изя. — Я говорю о проблемах, которые перед человечеством встают, сами встают. Проблему голода человечество перед собой не ставило, оно просто голодало.
— Ну, поехали, — сказал Гейгер. — Хватит.
— Повело блудословить. Можно подумать, у нас никаких дел нет, только языком трепать.
— А какие у нас дела? — удивился Изя. — У меня, например, сейчас обеденный перерыв.
— Как хочешь, — сказал Гейгер. — Я хотел поговорить о твоей экспедиции.
Но можно, конечно, и отложить. Изя замер с кофейником в руке. — Позволь. — сказал он строго. — Зачем же откладывать? Откладывать не надо, сколько раз уже откладывали.
— Ну, а чего вы треплетесь? — сказал Гейгер. — Уши вянут вас слушать.
— Это какая экспедиция? — спросил Андрей. — За архивами, что ли?
— Великая экспедиция на север! — провозгласил Изя, но Гейгер остановил его, подняв большую белую ладонь. — Это предварительный разговор, — сказал он, — но решение об экспедиции я уже принял, средства выделены. Транспорт будет готов месяца через 3-4, а сейчас надо наметить самые общие цели и программу.
— То есть экспедиция будет комплексная? — спросил Андрей.
— Да. Изя получит свои архивы, а ты получишь свои наблюдения Солнца и... Что там еще тебе нужно?
«Слава Богу!» — сказал Андрей. «Наконец-то!»
«Но у вас будет, по крайней мере, еще одна цель», — сказал Гейгер. «Дальняя разведка. Экспедиция должна проникнуть на север очень глубоко, как можно глубже. Насколько хватит горючего и воды, поэтому... Людей в группу надо подобрать специальным образом, с большим пристрастием. Только добровольцев и только самых лучших из добровольцев. Никто толком не знает, что там может быть на севере. Вполне возможно, что вам придется не только искать бумажки и глядеть в ваши трубы, но и стрелять, садиться в осаду, прорываться и так далее. Поэтому в группе будут военные. Кто и сколько, это мы еще уточним».
«Ох, как можно меньше!» — сказал Андрей, морщась. «Знаю я твоих военных. Работать же будет невыносимо». Он с досадой отодвинул чашку. «И вообще, я не понимаю. Не понимаю, зачем военные. Не понимаю, какая там может быть перестрелка. Там же пустыня. Развалины. Откуда перестрелка?»
«Там, братец, все может быть», — сказал Изя весело.
«Что значит все?
Может быть, там бесы кишмя кишат? Так что же нам, попов прикажешь с собой брать?
Может быть, мне все-таки дадут высказаться до конца? — спросил Гейгер.
— Высказывайся, — проговорил Андрей расстроенно. Всегда вот так, — думал он, — как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что лучше бы уж и не исполнялось совсем. Но нет, черт из два, я эту экспедицию господам офицерам не отдам. Глава экспедиции Кихада, глава научной части и всей группы. А иначе идите к чертовой матери, не будет вам никакой космографии, и пусть ваши фельдфебели одним изи командуют. Экспедиция научная, значит, во главе ученый. Тут он вспомнил, что Кихада неблагонадежен, и это воспоминание так его разозлило, что он пропустил часть того, что говорил Гейгер. «Что-что?» — спросил он, встрепенувшись. «Я тебя спрашиваю, на каком расстоянии от города может быть конец мира?»
«Точнее, начало», — вставил Изя.
Андрей сердито пожал плечами. «Ты мои докладные вообще читаешь?» — спросил он у Гейгера.
— Читаю, — сказал Гейгер.
— Там у тебя говорится, что при удалении на север солнце будет склоняться к горизонту. Очевидно, что где-то далеко на севере оно сядет на горизонт и вообще скроется из виду. Так вот я тебя и спрашиваю, как далеко до этого места. Ты можешь сказать?
— Не читаешь ты моих докладных, — сказал Андрей. Если бы ты их читал, ты бы понял, что я всю эту экспедицию затеваю именно для того, чтобы выяснить, где это самое начало мира.
— Это я понял, — терпеливо сказал Гейгер. — Я тебя спрашиваю приближенно, хотя бы приближенно. Можешь ты мне назвать это расстояние? Сколько это? Тысячи километров, 100 тысяч, миллион... Мы устанавливаем цель экспедиции, понимаешь? Если эта цель на расстоянии 1 000 000 километров, то это уже и не цель. А если...
— Ясно, ясно, — сказал Андрей. — Так бы и говорил. Значит, так. Тут вся трудность в том, что мы не знаем ни кривизны мира, ни расстояния до Солнца. Если бы у нас было много наблюдений вдоль всей линии города, понимаешь? Не нынешнего города, а от начала до конца... Тогда мы могли бы определить эти величины. Большая дуга нужна, понимаешь? По крайней мере, несколько сотен километров. А у нас весь материал на дуге в 50 километров. Поэтому и точность ничтожная.
«Дай мне самый минимум и самый максимум», — сказал Гейгер.
«Максимум — бесконечность», — сказал Андрей. Это если мир плоский, а минимум — порядка 1000 километров.
— Дармоеды вы, — сказал Гейгер с отвращением, — сколько я в вас денег всадил, а толку от вас?
— Ты это брось, — сказал Андрей. — Я у тебя 2 года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь? Деньги давай, транспорт давай, людей, иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга 500 километров. Промерим гравитацию, изменение яркости, изменение по высоте. —
Хорошо, — прервал его Гейгер, — не будем сейчас об этом говорить, это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции — добраться до начала мира. Уяснили?
— Уяснили, — сказал Андрей, — но зачем тебе это надо, непонятно.
— Я хочу знать, что там есть. — сказал Гейгер. — А там есть что-то. Что-то такое, от чего многое может зависеть.
— Например? — спросил Андрей.
— Например, антигород.
Андрей фыркнул. — Антигород. Ты что, до сих пор в него веришь? Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой.
— Веришь, не веришь? —— сказал он. — Я должен знать точно, существует он или не существует.
— Лично мне, — сказал Андрей, — давным-давно уже стало ясно, что антигород — это просто выдумка старого руководства.
— Вроде красного здания, —
тихонько сказал Изя, хихикнув. Андрей нахмурился. — Красное здание здесь ни при чем. Гейгер и сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру. Ему нужна была угроза извне. Вот вам и антигород. Гейгер остановился перед ним.
А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому нисколько не любопытно, что там может быть? Вот дал мне Господь советничков.
— Да ничего там нет, — сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись. — Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня, обратная сторона луны, понимаешь?
— Я располагаю другими сведениями, — сказал Гейгер. — Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет, а если она и есть, то ее можно пройти. Там город, такой же, как у нас. Но что там происходит, мы не знаем. И чего они там хотят, мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо, у них там плохо. Он оборвал себя и снова заходил по столовой.
— Господи, — сказал Андрей, — что за бред?
Он взглянул на Изю и осекся. Изя сидел, закинув руки за спинку кресла, галстук у него съехал под ухо, а сам он масляно сиял и победно глядел на Андрея.
— Понятно, — сказал Андрей. — Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения? — спросил он Изю.
— Все из тех же, душа моя, — сказал Изя. — История — великая наука. А в нашем городе она умеет особенно много гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются. Войн нет, нашествий нет. Что написано пером, не вырубают топором.
— Архивы твои, — сказал Андрей с досадой, — не скажи.
— Вот Фриц не даст соврать. Кто уголь нашел? 300 000 тонн угля в подземном хранилище. — Геологи твои нашли? — Нет, Кацман нашел, не выходя из своего кабинетика, заметь. — Короче говоря, — сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло. Наука наукой, архивы архивами, а я хочу узнать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь? Второе. Кто там живет? На всем протяжении от этого места, он постучал ногтем в стол, и до самого конца мира, или начала, или докуда вы там дойдете. Что это за люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали? Чем живут? И третье. Все, что вам удастся выяснить об антигороде. Это политическая цель, которую я перед вами ставлю. И это истинная цель экспедиции. Андрей, вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспедицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне здесь, в этой вот комнате.
Что-что? — сказал Андрей.
— Доложишь здесь лично.
— Ты хочешь послать туда меня?
— Естественно. — А ты как думал?
— Позволь. — Андрей растерялся. — С какой-то стати? Я вовсе никуда не собирался. У меня дел по горло. На кого я все это брошу? Да и не хочу я никуда идти.
— То есть как это «не хочешь»? Что же ты мне голову морочил? Если не тебя, кого же я пошлю?
— Господи, — сказал Андрей, — да кого угодно. Поставь начальником Кихаду, опытнейший разведчик, или Буца, например. Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал.
— Давай лучше не будем говорить ни о Кихаде, ни о Буце, — негромко сказал Гейгер.
Андрей не нашелся, что ответить, и наступила неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе.
— В этом городе, — сказал он по-прежнему негромко, — я доверяю буквально 2-3 человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен, если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги, и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом представишь отчет, я смогу верить этому отчету.
Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изя — ни к черту негодный администратор и совершенно никудышный политик, понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится.
Снова наступило молчание. Изи с неловкостью сказал:
«О-хо-хо-хо-хо-хо. Может, мне выйти, администраторы?»
«Сиди», — приказал Гейгер, не поворачиваясь к нему. «Вон, жри пирожные».
Андрей лихорадочно соображал. «Все бросить. Сельму, дом, налаженную спокойную жизнь. На кой черт мне это сдалось? Амалию? Тащиться куда-то, жара, грязь, дрянная жратва. Постарел я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг, а сейчас не хочу, ну вот совсем не хочу. Изя каждый день в гомерических порциях, военные, солдатня, и ведь пешком же, наверное, всю 1000 километров, пешком, да еще с мешком на плечах и не с пустым, мать его, мешком, и оружие. Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придется. Нафига мне это сдалось под пулями торчать? Нафига козе баян? Нахрена волку жилетка? По кустам ее трепать? Надо будет дядю Юру взять обязательно. Я этим военным ни хрена не верю. Жара и мозоли, и вонь. А на самом краю холодина, наверное, проклятущая. Хорошо, хоть солнце будет все время в затылок. И кехаду надо взять. Не пойду без кехады. И все, мало ли, что ты ему не доверяешь. Зато с кехадой я за научную часть буду спокоен. И столько времени без бабы, это же с ума сойти, я уже так отвык. Но ты мне за это заплатишь. Ты мне штатных единиц, во-первых, в канцелярию подбросишь, в отдел социальной психологии, и в геодезию не мешает. Во-вторых, варейки супа рукам. И вообще все эти идеологические ограничения, чтоб духу их не было у меня в науке, в других отделах, пожалуйста, это меня не касается. Ведь там же воды нет, елки-палки. Ведь город почему все время на юг ползет, на севере источники иссякают. Что же прикажете воду с собой тащить на 1000 километров? Что же я воду на горбу с собой потащу? — раздраженно спросил он. Гейгер изумленно задрал брови. — Какую воду? Андрей спохватился. — В общем, ладно, — сказал он. — Только военных я сам подберу, раз уж ты так на них настаиваешь, а то насуешь мне разных болванов. И чтобы единоначалие, — грозно сказал он, подняв палец, — главный я, ты, — успокаивающе сказал Гейгер. Он улыбался, откинувшись в кресле. — Ты вообще будешь подбирать всех. Единственного человека я тебе навязываю — Изю. Остальные — твои. О хороших механиках позаботься, врача подбери. — Кстати, транспорт какой-нибудь будет у меня? — Будет, — сказал Гейгер, — и транспорт будет настоящий. Такого еще у нас не было. На себе переть ничего не придется, разве что оружие. Ты не отвлекайся, это все мелочи. Это мы все еще специально обсудим, когда ты подберешь начальников подразделений. Я вот на что хочу обратить ваше внимание — секретность. Это вы мне, ребята, обеспечите. Конечно, совсем скрыть такую затею невозможно, значит, придется пустить Дезу за нефтью, отправились, например, на 240-й километр. Но политические цели экспедиции должны быть известны только вам. Договорились? — Договорились, — отозвался Андрей озабоченно.
— Изя, это особенно к тебе относится, слышишь? —
Угу, — сказал Изя с набитым ртом. — А почему, собственно, такая уж секретность? — спросил Андрей. — Что мы такое собираемся делать, чтобы вокруг этого секретность разводить?
— Не понимаешь? — спросил Гейгер, скривившись.
— Не понимаю, — сказал Андрей. Совершенно не вижу, что тут такого угрожающего системе.
— Да не системе, балда, — сказал Гейгер. — Тебе.
Тебе это угрожает. Неужели непонятно, что они так же боятся нас, как и мы их?
— Кто они? Антигорожане твои, что ли?
— Ну, естественно. Если мы сообразили послать, наконец, разведку, почему не предположить, что они сделали это давным-давно? Что в городе полным-полно их шпионов. Не улыбайся, дурачок. Это тебе не шутки. Налетишь на засаду, вырежут вас всех, как цыплят.
— Ладно, — сказал Андрей. — Убедил. Молчу.
Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал. — Ну, хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоем назначении руководителем операции, ну, скажем,
мрак и туман, — подсказал Изя, невинно тараща глаза.
— Что? — Нет, слишком длинно. Скажем, зигзаг. Операция «Зигзаг». Хорошо звучит, правда?
Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал.
«Ты, Андрей, можешь приступать к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирай людей, уточняй свои задачи, оборудование заказывай, снаряжение. Твоим заказом я обеспечу Зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?»
«По канцелярии. Буц».
Гейгер поморщился. «Ну, ладно», — сказал он, — «пусть будет Буц. Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию «Зигзаг». И предупреди своего Буца, чтобы поменьше трепал языком!» — гаркнул он вдруг.
«Вот что», — сказал Андрей, — «давай с тобой договоримся».
К черту!» — сказал Гейгер. «Не желаю я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать. Но рыба гниет с головы, господин советник, а ты развел у себя в канцелярии... Черт! Якобинцев!» — подсказал Изя. — А ты, еврей, молчи! — заорал Гейгер. — Черт бы вас всех подрал, болтунов! Сбили меня совсем! О чем я говорил?
— Что ты не желаешь на эти темы разговаривать, — сказал Изя.
Гейгер непонимающе уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно. — Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю, и если ты действительно хочешь иметь в городе науку, оставь их в покое. — Ну, хорошо, хорошо, — проворчал Гейгер, — не будем сегодня об этом.
— Нет, будем, — кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе. «Ты ведь меня знаешь, я целиком за тебя, пойми, пожалуйста. Эти люди не могут не брюзжать, так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта и не стоит, пусть брюзжат. За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу,
а можно без ультиматумов?» Высокомерно осведомился Фриц.
«Можно», — сказал Андрей совсем уж кротко, — «все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно».
Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор. «Я не хочу сейчас говорить на эту тему», — сказал он.
И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более, что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз. — Не хочешь и не надо, — сказал он примирительно, — просто к слову пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь? Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, который я смогу с собой взять, хотя бы ориентировочно.
Гейгер еще несколько раз силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле. — Рассчитывай тон на 5, на 6, может быть, и больше, — сказал он. — Свяжись с Манжура. Только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности.
Андрей кивнул. «Хорошо. А из военных ты знаешь, кого я хочу взять? —
Полковника.
Гейгер встрепенулся.
— Полковника? У тебя губа не дура. А с кем я здесь останусь? На полковнике весь генштаб держится.
— Вот и прекрасно, — сказал Андрей.
— Значит, полковник одновременно проведет глубокую рекогносцировку, лично изучит, так сказать, возможные театры, отношения у меня с ним налажены. Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку, мясо по-бургундски. Вы как?
На лице Гейгера немедленно появилось выражение озабоченности. Сегодня... Не знаю, дружище, не могу сказать точно, просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку.
Андрей вздохнул. Ладно уж. Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, румера вместо себя, как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а фрица Гейгера. В официальных заменителях не нуждаюсь.
— Ну, посмотрим, посмотрим, — сказал Гейгер. — Еще по чашечке. Время есть. Паркер.
Румяный Паркер возник на пороге, выслушал, наклонив голову с идеальным пробором, приказ о кофе и сказал деликатным голосом: — Господина президента ждет у телефона советник Румер.
— Легок на помине, — проворчал Гейгер, поднимаясь. — Простите, ребята, я сейчас.
Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером.
— Ну, а ты-то придешь? — спросил Андрей Изю.
— С удовольствием, — сказал Изя, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием. — А кто будет?
— Полковник будет. Дольфусы будут. Чачуа, может быть. А кто тебе, собственно, нужен?
— Дольфусиха мне, честно говоря, не особенно нужна.
— Ничего, мы на нее Чачуа напустим.
Изя покивал, а потом вдруг сказал: — А ведь давненько мы не собирались, а?
— Да, брат, дела.
— Врешь, врешь. Какие там у тебя дела? Сидишь, коллекцию свою перетираешь. Смотри, не застрелись там случайно. Да, я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий Смит и Вессон из Прерий.
Честно?
Только он ржавый, заржавел весь.
— Не вздумай чистить! — закричал Андрей, подскакивая. — Неси как есть, а то испортишь все, руки-крюки. И не пистолетик это тебе, а револьвер где нашел?
— Где надо, там и нашел, — сказал Изя. — Погоди, в экспедиции мы столько найдем, домой не дотащишь.
Андрей поставил чашечку с кофе. Этот аспект экспедиции в голову ему еще не приходил, и он моментально ощутил необычайный подъем, представив себе уникальный набор кольтов, браунингов, маузеров, наганов, парабеллумов, зауэров, вальтеров и дальше вглубь времен дуэльных лефоше или пажей, огромных абордажных пистолетов со штыком, великолепных самоделок с Дальнего Запада, всех этих неописуемых драгоценностей, о которых он и мечтать не решался, читая и перечитывая каталог частного собрания миллионера Брунера, каким-то чудом занесенный в город. Футляры, ящики, склады оружия. Может быть, чешскую сброевку повезет найти с шальдампфером или Астру 900, а может быть, черт побери, и девятку, Маузер 08. Редкость, мечта, да...
— А противотанковые мины ты не собираешь? — спросил Изя. — Или, скажем, кулеврины?
— Нет, — сказал Андрей, радостно улыбаясь. — Я только личное стрелковое оружие.
— А то вот предлагают по случаю базуку, — сказал Изя. — Недорого просят, всего 200 тугриков.
— Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру, — сказал Андрей.
— Спасибо. — У Румера я уже бывал, — сказал Изя, и улыбка его застыла.
— А черт, — подумал Андрей с неловкостью.
Но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен. — А ну-ка, налейте чашечку президенту, — сказал он. — О чем вы здесь?
— О литературе и искусстве, — сказал Изя.
— О литературе? — Гейгер отхлебнул кофе. — Ну-ка, ну-ка. — Что именно мои советники говорят о литературе? Да треплется он, — сказал Андрей. О моей коллекции мы говорили, а не о литературе.
— А что это вдруг тебя заинтересовала литература? — спросил Изя с любопытством, глядя на Гейгера. — Такой был всегда практичный президент.
— Потому и заинтересовало, что практичный, — сказал Гейгер. — Считайте, — предложил он и принялся загибать пальцы, — в городе выходят 2 литературных журнала, 4 литературных приложения к газетам, по крайней мере, 10 серийных выпусков приключенческой билиберды. Вот и все, кажется. Еще 50 названий книг в год. И при этом ничего сколько-нибудь приличного. Я говорил со сведущими людьми. Ни до поворота, ни после в городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна макулатура. В чем дело?
Андрей и Изя переглянулись. Да, Гейгер всегда умел удивить, ничего не скажешь. — Что-то я тебя все-таки не понимаю, — сказал Изя Гейгеру. — Какое, собственно, тебе до этого дело? — Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание?
— А если без шуточек? — терпеливо сказал Гейгер. — В городе 1 000 000 человек. Больше 1000 числятся литераторами, и все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю.
— Бездари, бездари, — кивнул Изя. — Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно, ни Львов, ни даже Алексеев.
— А в самом деле почему? — спросил Андрей. — Писателей выдающихся нет, — продолжал Гейгер. — Художников нет. Композиторов нет, этих скульпторов тоже нет.
Архитекторов нет, — подхватил Андрей. Киношников нет.
Ничего такого нет, — сказал Гейгер. 1 000 000 человек. Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.
— Почему?
— сейчас же спросил Изя. Гейгер в нерешительности пожевал губами. — Трудно объяснить, — признался он. — Сам я лично не знаю, зачем все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке. Я рассуждаю так. Ну, хорошо, до поворота жизнь в городе была тяжелая, стоял кабак, и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь, в общем, налаживается.
— Нет, — перебил его Андрей задумчиво. Это здесь ни при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например. Не знаю.
— Во всяком случае, — сказал Изя Гейгеру, — если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов...
— Да. — Например, Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами.
— Ничего из этого не выйдет, — сказал Изя с каким-то удовлетворением. — И не надейся.
— Погодите, — сказал Андрей. — А может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в город, не соглашаются сюда идти?
— Или, скажем, им не предлагают, — сказал Изя. — Бросьте, — сказал Гейгер. — 50% населения города — молодежь. На земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет?
— А может быть, как раз и можно определить, — сказал Изя.
— Пусть так, — сказал Гейгер. — В городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант — это обязательно наследственное?
— Вообще-то действительно странно, — сказал Андрей. — Инженеры в городе есть прекрасные, ученые очень неплохие. Может быть, не Менделеева, но на крепком мировом уровне, взять того же Бутца. Талантливых людей — пропасть, изобретатели, администраторы, ремесленники, вообще всякие прикладники.
То-то и оно, — сказал Гейгер. — Это-то меня и удивляет.
— Слушай, Фриц, — сказал Изя, — ну зачем тебе лишние хлопоты? Ну, появятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях, и тебя, и твои порядки, и твоих советников, и пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать.
— Да почему это они будут меня обязательно костерить? — возмутился Гейгер. — А может быть, наоборот, воспевать?
— Нет, — сказал Изя, — воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже и не подозревает, а поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую очередь и накидают банок. Изи хихикнул. Воображаю, как они расправятся с твоим румером.
Гейгер пожал плечом. Конечно, если у румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы врачевать язвы.
— Сроду писатели не врачевали никаких язв, — возразил Изя. — Больная совесть просто болит, и все.
— В конце концов, не в этом дело, — прервал его Гейгер. — Ты мне прямо ответь. Нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?
— А что считать за норму? — спросил Изя. — Можно считать нормальным положение на земле?
— Понес, понес, — сказал Андрей, сморщившись. — Тебя же просто спрашивают, может существовать общество без творческих талантов. Правильно я понял, Фриц?
— Я даже спрошу точнее, — сказал Гейгер. — Нормально ли, чтобы миллион человек все равно здесь или на земле за десятки лет не дал ни одного творческого таланта?
Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал, если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально.
— Тогда в чем же дело? — спросил Гейгер.
— Эксперимент есть эксперимент, — сказал Изя. — Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке.
— Что ты хочешь этим сказать? — подозрительно спросил Гейгер.
— Ничего особенного, — удивился Изя. — Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев, почти любую арабскую страну.
— Ты еще возьми цыган, — сказал Гейгер недовольно. Андрей оживился.
— А, кстати, ребята, — сказал он, — а цыгане в городе есть?
— Провалиться вам! — — сердито сказал Гейгер. — Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать.
Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы.
— Ну, все, — сказал он, поднимаясь. — Понеслась. Он вздохнул и принялся застегивать френч. — По местам, советники, — сказал он.